Автомобиль свернул на заправку. Мич залил бак доверху, расплатился, купил 6 пачек кукурузных хлопьев. Эбби тут же вскрыла 2. БМВ опять влился в общий поток. Тоска ушла. «Поужинаем где-нибудь?» — спросил он. «Надо бы переодеться», — ответила Эбби. Митч окинул взглядом ее стройные и загорелые ноги. Эбби была в белой юбке выше колен и в белой же блузке, все из хлопка. Сам Митч сидел за рулем в шортах, шлепанцах и выгоревшей на солнце черной майке. «С такими ногами, как у тебя, мы бы прошли в любой ресторан Нью-Йорка. Как насчет рандеву? Для него мы прилично одеты». Замечательная мысль. Они нашли в центре города местечко на платной стоянке, заплатили и прошлись пешком пару кварталов до неширокой тенистой улочки, где летний воздух сгущался, как туман, от аромата жареного на углях мяса. Этот аромат проникал в ноздри, рот, дымком въедался в глаза, опускался вниз к желудку и оттуда давал команду мозгу. Дивный запах вырывался наружу вместе с дымом по вентиляционным трубам, окружавшим массивные печи, в которых в лучшем ресторане города, на весь мир прославившемся жареными свиными ребрышками, эти самые ребрышки сейчас и подрумянивались. Ресторан располагался ниже уровня улицы, в подвальном этаже старого здания из красного кирпича, которые давно бы снесли, если бы не превосходная еда, превратившая рандеву в местную достопримечательность. Ресторан обычно бывал полон, существовала даже очередь. Но по четвергам напряжение, видимо, спадало. Они прошли через похожий на пещеру зал и устроились за небольшим столиком, покрытым красной клетчатой скатертью, ловя на себе любопытные взгляды. «Мужчины замирали!» и забывали о еде, когда Эбби Макдир проходила мимо, невозмутимая, как фотомодель. Однажды в Бостоне, идя по тротуару, она стала причиной пробки на перекрестке. На нее засмотрелся какой-то водитель. Присвистывание и возгласы восхищения вслед были неотъемлемой частью ее жизни, и даже ее муж привык к этому. Митч был очень горд тем, что его жена красива. Чернокожий гигант в красном фартуке с рассерженным видом стоял перед ними. «Да, сэр!» — голос его был требовательным. Карточки меню лежали на каждом столе и были абсолютно ни к чему. Ребрышки. Только ребрышки. 2 полных порции, тарелку сыра, пиво, 1 кувшин», — мгновенно выпалил Митч. Ни блокнота, ни ручки у официанта не было. Он просто повернулся и гулким голосом прокричал в сторону входа. «Даешь 2 полных сыр кувшин!» Когда он отошел, Митч под столом коснулся ноги жены. Эбби слегка шлепнула его по руке. «Ты прекрасна», — сказал он ей. «Когда я в последний раз говорил тебе об этом?» «Часа 2 назад», — отозвалась Эбби. 2 часа! Тупица безмозглый!» «А ты делай так, чтобы потом не упрекать себя». Он положил руку на ее колено и ласково погладил. Теперь Эбби позволила ему это. Сдаваясь, она улыбнулась, на щеках ямочки, зубы в полумраке поблескивали, глаза, как у кошки, светились. Темно-каштановые волосы изящно спадали чуть ниже плеч. Принесли пиво, официант наполнил кружки. Эбби сделала маленький глоток, посерьезнела. «Как ты думаешь, с Ламаром все в порядке?»
«Не знаю. Сначала мне показалось, что он пьян. Я сидел, как последний идиот, и смотрел, как он мокнет под водой».
«Бедняга. Кей сказала мне, что похороны состоятся, наверное, в понедельник, если тела привезут сюда вовремя». «Давай-ка поговорим о чем-нибудь другом. Не люблю я похорон». «Никаких, даже если я должен там присутствовать только из приличия и никого из умерших не знал. С похоронами у меня уже есть кое-какой печальный опыт». В этот момент принесли ребрышки на картонных тарелках. На стол поставили также блюдо с нашинкованной капустой и запеченной фасолью. Но прежде всего ребрышки,
длиной чуть ли не в фут, обильно политые соусом, секрет которого известен только шефу. Они приступили к еде.
«О чем ты хочешь поговорить?» — Эбби перевела дух.
«О том, что тебе пора бы уже...» — он выразительно посмотрел на ее живот.
«Я думала, мы можем подождать несколько лет».
«Можем, но пока нам нужно прилежно тренироваться».
«Мы тренировались в каждом мотеле по дороге из Бостона в Мемфис».
«Я помню. А в новом доме еще ни разу». Из-за неловкого движения соус брызнул Митчу прямо в глаза.
«Но мы же только утром приехали, Митч».
«Знаю. А чего мы ждем?»
«Митч, ты ведешь себя так, как будто я совсем про тебя забыла».
«А ты и забыла. С самого утра. Предлагаю заняться этим сегодня же вечером, как только приедем домой. Это будет как бы обрядом крещения нашего нового жилища».
«Посмотрим».
«Обещаешь? Смотри-ка, видишь парня вон там? Похоже, он сейчас вывихнет себе шею, пытаясь увидеть чью-то ножку. По-моему, я должен подойти и отхлестать его ремнем по заднице, а?»
«Обещаю. Договорились. Не обращай внимания на тех парней. Они смотрят на тебя. Думаю, они считают тебя ловчилой».
«Очень остроумно». Митч справился со своей порцией и теперь уминал ее половину. Допив пива, они расплатились и выбрались на свежий воздух. Сели в машину. Он не спеша ехал по городу, пока не увидел табличку с названием улицы, которая была неподалеку от их дома. Пару раз замешкавшись на поворотах, он въехал на Медоубрук, и около дома мистера и миссис Митчелл и Макдир БМВ остановился. Кровати еще не были собраны, и подушки матрасов лежали на полу, окруженные какими-то ящиками. Хорси спрятался под лампой на полу и всю ночь наблюдал за тем, как они тренировались. Через 4 дня, в понедельник, который должен был стать первым рабочим днем Митчелла в фирме Бендини, сам Митч вместе с женой, окруженный своими теперь уже 39 коллегами и их женами, пришел отдать последний долг Мартину Казински. Кафедральный собор был полон. Оливер Ламберт произнес настолько прочувствованное прощальное слово, что даже у Митча, похоронившего отца и брата, глаза были на мокром месте. Увидев вдову и детей, Эбби расплакалась. В том же составе все встретились и после полудня в пресвитерианской церкви, где происходило прощание с Джозефом Ходжем.